Элите достаточно, ну, внушить чувство страха по любому поводу человека и лишить его знаний. Все, это человек толпы. Никогда ничего не бойся, источник знаний будет находиться в тебе. Вот если ты этот вопрос решишь, ты выходишь из толпы. Если ты этот вопрос не решаешь, вернее, как это? Это симптоматика того, что ты в толпе. Тебе не хватает знаний, тебе не хватает никаких советов, и ты побаиваешься. Человек, который, у него есть своя миссия, он уходит, он везде идет, он везде свой, ему есть что сказать. И человек, который с миссией, вот эти все толпы его обтекают, и никто его не трогает. Дальше он востребован. Кто-то, конечно, будет, ну кто-то скажет, ну подождите, распинают, расстреливают, ну, вешают и так далее. Ну, например, когда Гитлер приходил к власти, это было, то, что был Майдан у нас, это было точь-в-точь, как у Гитлера. У Гитлера сразу нескольких недовольных просто публично распяли. Публично распяли и все. Остальные стали кричать «Хай Гитлер!» исправно. Такой же фашизм. У нас же также фашисты строем проходили здесь. Это то же самое. Сценарий абсолютно один. Ничего нового не придумывается. Но за счет кого? За счет критической массы толпы набрали, и эта толпа, она заражает. В рамках страны толпы было немного. Но поскольку оно в каждом телевизоре, эта толпа, в страх был внушаемый, что там, смотрите, что такое делается, что такое делается. Такое было. Просто сняли кино, сейчас это все дешевле делать, чем тогда при Гитлере. Дешевле. И все. Люди толпы. Посмотрите, как общество не должно быть таким. Общество таким стало, ну, буквально, ну, лет 200 назад. Толпа элитарной системы не было такой, не было. Были другие отношения. Были другие отношения. Это не значит, что вообще коллектива никакого не должно быть. Но в коллективе мы должны составлять комплект, и там нет такого лидера никакого. Каждый лидер свой, как в семье. Там женщина на кухне лидер, туда мужчина не должен соваться, а она им командует, где куда что прибить, куда что повесить. Правильно. Мужчина там по своей части семья. Ну, сейчас это сложно об этом говорить. Раньше семьи были большие, детей там до 12 человек, и там это было как маленькое государство, и там были какие-то распределенные функции. Это мы считаем, о, мужчина там главный, потому что вот он мускулистый и может палкой отбиться там от кого-то. Ну, безопасность. Если безопасности нет, все остальное как бы не имеет значения. А на самом деле не так. И общество было безопасным. Общество было безопасным. Нам рассказывают, вот духовный мир, а здесь никогда ничего порядка не было. Кто вам такое сказал? Это все равно, что жить зимой и говорить, что уверовать, что лето никогда не было и никогда не наступит. Были времена, когда люди нормально жили, не боялись. Им не надо было полиции, ты сам себе полиция, сам себе все это такое. Не было никаких священников. Бог был у каждого. И никаких междуконфессионалов. Толпы, не было толпы, вот в чем дело, не было толпы. Божья задача не быть плотником или фрезеровщиком. Божья задача, один человек, вот как вот в Библии есть, одни миротворцы, да, одни там такие, одни такие. Вот при одном человеке, при его присутствии, никто не может ругаться, например. Есть такие люди, замечательные, знаете, да, вот. При нем вот, ну, никто не может ругаться. Если там ругается, раз быстро, он что-то слово. Вот у него есть такое качество. Другой, наоборот, приходит и провоцирует всех ленивых, чтобы они встали, встряхнулись, что-то сделали. Вот что такое. А где он это будет делать, неважно. И среди сапожников такие есть, и среди фрезеровщиков, и среди дипломатов такие есть. Вот это настоящее, вот это качество. А что ты при этом руками будешь делать, это не так важно. И вот если ты эту задачу не будешь выполнять, а эта задача, это сверх того, тебе за это деньги платить не будут. Более того, ты вклиниваешься в толпу, разбиваешь ее, и оттуда вычленяются личности. Вот такая твоя задача. А в каком регионе будешь ты работать? В регионе сапожников или там еще каменщиков? Это даже не важно. Тебе будет интересно. Мы же ищем дхарму, предназначение. Вот за что мне деньги будут платить, чтобы меня шперло с этого? Нет, это не то. Вот если этого главного качества не будет, тогда остальное не поможет. Стошнит, надоест. Но если ты вот это свое будешь призвание, предназначение исполнять, за зарплату можешь не беспокоиться. За отношения, что у тебя будут с кем поговорить безопасно, можешь не беспокоиться. И за все остальное. Все у тебя будет. Если ты своим примером будешь заражать других. Заражать это означает, толпа заразна сама по себе. Она заражает людей животными просто инстинктами, она их усиливает. А ты просто будешь, ну что-то такое социальное, духовное, что-то кроме личностное, чтобы люди стали людьми. Вот это. Своим примером. Вот чем занимаются освобожденные личности. Они освобождают других. То есть ты герой, твоя профессия должна быть герой. Вот так вот. Герой. Герой. Есть матери-героини, знаете, есть отец-герой, есть это, понимаете, это не пол, не возраст, не это. Ты должен быть героем. Все, на него равняется. Хочешь, не хочешь, равняй. Не хотят равняться, все равно равняется. Вот. Что для этого надо? А для этого вот что надо. Смотрим эту же карма-йогу, главу третью, да? Есть такое слово «прасад». Прасад – это то, что получено непосредственно от Бога. Непосредственно от Бога. Это как ребенок получает... Я просто ознакомился с этими, с исследованиями врачей, и вот сейчас там их там и колят, и прививают, и что. Но если, оказывается, мать новорожденного вскармливает грудным молоком некоторое время, и потом врачи как-то отстали от него, то это все нейтрализуется. Прасад – это значит, что-то мне, какая-то еда, какая-то информация, какие-то вещи от Бога ко мне лично приходят, они больше никому не годятся, только мне. Молоко матери до молекулярного уровня подходит только к этому ребенку, к другому тоже, в принципе, подойдет. Подойдет и искусственное вскармливание, и просто там жовки какие-то там хлебные, тоже как-то пойдет и как-то выживет. Но это будет не то. И вот этот вот, это называется прасад, непосредственно. Для него мать как вот Бог, источник жизни, потому что он ничего не ест в самом начале, ребенок. Для каждого человека источником жизни должен быть Господь. Информационно он тебе говорит, что надо делать, и тогда у тебя возникает иммунитет против толпы. Что такое личность? Личность – это просто здоровый человек. Здоровый человек – это который обладает иммунитетом. Если у тебя нет иммунитета, ты сразу не здоров. Ты сразу как все. Что значит «как все»? Как все, значит, ты зависишь не от себя, ты перестаешь быть свободным. Ты зависишь от поликлиники, от обучения, от чего там еще можно придумать. То, что ты не родиться до... Раньше, знаете, в доме можно было сходить в туалет, родиться и умереть. А сейчас уже родиться дома нет, нельзя. Туда милиция приедет, скажет, а что это вы надумали рожать дома? Ты должен у нас рожать. Потому что у них, знаете... Без антибиотиков те же не должны пропустить. Или прививки какие-то. И родители не спрашивают. Убивают иммунитет. Вот уже не свобода. Раньше то все ты должен делать и сейчас. Ты не должен не зависеть ни от образования, ни от того, ни от того, ни от каких-то корочек. Потому что если ты действительно специалист, тебя и так возьмут без корочек. На работу-то реально нужен хороший работник, а не тот, у кого там это что-то, да? Вот. Итак, про иммунитет я вам прочитаю. Про прасад. Ну, прасад, когда говорят это слово, почему-то люди этих традиций говорят, прасад – это предложенная пища. Вот типа, сготовили, помолились, о Господи, теперь мы съедим это прасад. А вот если мы его не помолились перед едой, то это мы едим один лишь грех. Нет, прасад – это все, что тебе дается непосредственно от Бога. Жена непосредственно от Бога, это значит, ты в нее влюбился. Работа от Бога, ты любишь это делать и любишь это делать не за деньги, хотя это не твой частный бизнес может быть. И так далее, и так далее, и так далее. То, что с любовью, сделано с любовью, есть такая даже это. Итак, это комментарий Шрилы Прабхупады, предпоследний абзац. По этой причине бхакты Господа находятся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне и только потом съедают ее. Процесс, насыщающий тело духовно. Таким образом, не только уничтожаются последствия прошлых грехов, но и тело становится неподвластно материальной скверне. Как определенная вакцина защищает человека от болезни во время эпидемии, ну тут он погорячился немножко, Прабхупада, извиняюсь, конечно, про вакцины мы сейчас все уже знаем. Ни одна вакцина никого еще не защитила. Так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться материальным влияниям и от того, как и кто всегда так поступает, называет бхактой Господа. Поэтому человек, то, что я читаю, это касается не только еды, а вообще всего. Ага. И того, кто всегда так поступает, называет бхактой Господа. Поэтому человек в сознании Кришны, который есть только пищу, предложенную Кришне, может нейтрализовать все последствия прошлых заразных болезней тела, которые препятствуют процессу самореализации. С другой стороны, тот, кто не делает так, продолжает увеличивать количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую жизнь в теле свиньи или собаки, расплату за прошлые грехи. Материальный мир полон скверны, но тот, кто приобрел иммунитет против этого, принимая просадом Господа, находится в безопасности, тогда как другие становятся ее жертвами. Вот из одного последнего предложения я все читал. Кто приобрел иммунитет против этого? Иммунитет. Как молоко матери дает иммунитет новорожденного, больше ниоткуда он иммунитет не получает. Не получает. Так и мы продолжаем получать иммунитет каждый день. Что делать? И тогда тело омолаживается, старость уходит, болезни пропадают. Вы думаете, такого не было? Сейчас полно такого. Просто это запрещенное знание практически. Нам предлагают, нет, хочешь похудеть, вот тебе система. Хочешь там потолстеть, вот тебе система. Хочешь там что-то у тебя печень не в порядке, вот тебе там по Семеновой там очищение. Да, хорошие вещи. Но ты что, их с любовью делаешь? Тебе нравится это делать? Нет. Это лечение приятное. Приятное. У нас этого, ну, забрали. Кто это сделал? Знаете, кто это сделал, да? Кто медицину разрушил? Вот уже 100 лет как разрушил. Знаете? Рокфеллеры. Целая волна по миру пошла, и сейчас ни одной точки не осталось. И Советский Союз в том числе, потому что Рокфеллеры с Советским Союзом очень сильно дружили. Но они Советский Союз подкармливали, почему 5-летки так быстро у нас пошли. Потому что они, ну, это сефарды ашкеназы, они воевали между собой, и вот они специально подкармливали Советский Союз, чтобы он потом сожрал Гитлера, а Гитлер до этого сожрал Англию. Потому что Америка решила стать самостоятельной. Вот такая вот. И поэтому они киллера подкармливали. Но не рассчитали немножко. И медицина там была такая. Медицина была. И... Но в Советском Союзе, вы помните, на зарядку с утра становись, да, руки на уровне там плеч или как-то там, и холодное обтирание, все, врачи не нужны. И это твоя проблема, что ты пошел вообще в эту поликлинику, ты болеть вообще не должен. И для этого и я доказывал 2 занятия подряд, что врачи лечат все, кроме мускулатуры. Если у тебя будет мускулатура живая, внутренние потроха болеть не будут. Вот. Лечит все, кроме мускулатуры. А мускулатуру надо лечить вот этими вот обычными вещами. Ну, я просто отвлекся. Итак, и вот который живой человек, вот когда человек не живой, он работает на зарплату, на аптеку, на что еще, и купить что-то там поесть. Который человек живой, он делает свою функцию, он не болеет, это уже трат нет, и к нему все приносят. и устраивай, только вот делай свое дело, потому что ты незаменим. Незаменим. Все остальные готовятся к этому, как бы. Кто это готовится? Эгоисты, которые просто смотрят на него, у него все есть. Мы тоже так хотим. Он же Божий человек. И что они делают, написано. Такая лжесвобода. Что за авторитетный метод освобождения? Это хранение обета молчания, совершение аскез и покаяний. Это для бездельников и для тех, кто хочет наживаться на других. Изучение ведической литературы, исполнение ритуальных обрядов, проживание в уединенном месте, молитвы, повторение джапы, трансцендентное медитирование. Все это авторитетные методы освобождения, они предназначены для непреданных или обманщиков, которые любят жить за счет других. Преданный, тем не менее, будучи свободным от всякой подобной вводящий в заблуждение деятельности, способен видеть Господа лицом к лицу. Пишут письма, тут есть люди, ну, светлые головы, понимаете, светлые головы, которые их как вот не вот они читают эту вот религию и говорят, да ну как же, ну вот явно, что не так. И вот просто одного человека хочу зачитать. Это пишет Татьяна. Мои приветствия всем искателям Бога и божественных истин. Система Хари Кришна придумала красивый лозунг «Даса, даса, анудаса». Впрочем, так делают все религиозные системы. Прошитым этой системой людям с сознанием стадных овец никогда Бога не найти. Любовное предание Богу переименовали в служение слугам слуг. Исказили философию и профессионально промыли мозги. Кришна ищет истинных друзей, а не слуг и рабов для себя. Мы же не наркоманы и не хиппи Америки, способны сами своими мозгами думать и понимать. И вот умная женщина, она даже ссылку, это отделила, глава 4. Тот, кто испытывает ко мне чистую любовь и преданность, считает меня своим сыном, другом или возлюбленным, это Господь говорит, и кто, осознавая собственную значимость, относится ко мне как к равному или даже покровительствует, обретает власть надо мной. Разве это в церквях говорят, в храмах? Нет. Бог говорит, ты обретаешь надо мной власть. Надо мной власть обретает ребенок, он ко мне почтительно не относится, а я его просто люблю. Вот. Но он испытывает ко мне любовь, все, я его. Я бросаю все свои важные дела и занимаюсь им. Так происходит и у нас. Вот. Просто сделаю отступление. Почему? Потому что новости. Хочу сообщить хорошие новости. Вот последняя хорошая новость, это президент или вице-президент, президент, по-моему, Канады посетил своей супругой Папу Римского с целью потребовать от Папы Римского извинений. Интересно, да? Извинения. За что? Потому что в какие-то времена там были школы, и там вот это геноцид был вот этих индейцев, их уничтожали, и уничтожали там сотнями, там тысячами уничтожали. Насиловали, там ели, там, и там педофилия, в общем, все, что можно делать, и Папа Римский этим даже туда похаживал. Ну, это сатанисты. И иезуиты. Иезуиты. Они 200 лет назад расплодились. Не, они сначала расплодились еще раньше, потом их начали гнать отовсюду. Гнали, 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 гнали. И как ни странно, Екатерина II что-то там приютила. А потом, когда вот эта наполеоновская война, и даже есть такая версия, что Наполеон пошел именно, чтобы их добить там, на территории Белоруссии, по-моему. Вот иезуиты. И потом, ну, как-то не получилось. И вот они вот 200 лет назад просто как кишечная инфекция, везде расплодились, подгребли все под себя, и Папа Римский сейчас иезуит. Самый главный иезуит, и он же Папа Римский в одном лице. Раньше это были разные организации, и все конфессии, абсолютно все конфессии, религии мировые, пришли и поклонились Папе Римскому. И на фоне этого, то есть это высшая власть земная, А папа римский поклоняется сатане открыто уже. Открыто. Видео есть. У них там это статуя с рожками. Моисей с рожками стоит. Вот. Рим уже поклоняется. И на фоне этого президент, я лучше зачитаю, это хорошая новость. Он сказал, извините. Так, новость. Я считаю, у премьера Канады был тяжелый разговор с папой римским. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. А я бы не говорил эту новость, если бы она не была в тему. Потому что вот такие вещи, они разрушают авторитетов, которые нам изготавливают истину, и по этим истинам формируются толпы. Он просто говорит, а сколько можно? Гомосексуализм вы уже разрешили, вы уже роботов разрешили вместо священников, уже в Германии робот там отпускает грехи. Нормально, да? Вот. Весело. Ну, дело в том, что это продолжается дальше. Это надо просто сказать, надо просто разморозить толпы. И тогда власть их рухнет. Потому что власть держится на толпе. Сила-то вся в толпе. В толпе очень серьезная сила. И вот этот человек, это такой прецедент, буквально открыто против мирового сатанизма нападает. Вот, встретились с Папой Римским, Франциском в Ватикане. Собрался говорить с Папой Римским об официальном извинении Ватикана перед коренным населением Канады. Ну и маленькая справка такая. Напомним, что с середины 19 века до конца 20-го в Канаде действовало 132 школы, управляемые церковными организациями и финансируемые правительством. В этих школах прошло обучение свыше 150 тысяч детей, изолированных от своих семей и общин. Эта программа позже получила неофициальное название «Убийство индейца в ребенке». И только в 1996-м, это практически ж недавно, да? 96-й год, вот 4 года уже 2000-е пошли. Была закрыта последняя школа-интернат. Подобно Христу, тысячи невинных детей были распяты религиозными фанатиками в христианских школах, интернатах. Что ребенок может возразить вообще? Там родителей не было. С ними дел, там горы было, костей там находили. Приезжала английская королева, посмотрела так, вот это, поехали туда. Куда-то поехали на пикник, дети не возвращались. А мы знаем, что папа римский, чтобы это как они посвящение, он должен ребенка убить самолично, его в бок, нож ему засунуть, кровь спустить, выпить. Это нормально у них такое посвящение. И вот эти люди, они хотят нам какую-то истину дать. Но мы настолько, ой, так хорошо, ой, там Иисус Христос, ну да, да, вот здесь Иисус Христос. А кто ими управляет, а кто ими управляет, а кто ими управляет? И в толпе вот такая как бы святость. Это, знаете, похоже, что я вот такой классный специалист от Бога, повар. И вот моя вот эта вот кухня, я на корабле, и за эту кухню не вылазю, но корабль пиратский, я об этом не знаю. Ты честно делаешь свое дело, там все украшаешь, но куда идет весь корабль, ты не знаешь. Кому ты служишь, ты не знаешь. Кто плодами этим пользуется, ты не знаешь. Кто делает эти законы, и куда я иду, и кому помогаю, кого обслуживаю, я не знаю. А я должен знать. Подобно Христу, тысячи невинных детей были распяты религиозными фанатиками в христианских школах. Вот родители ж не знали, что с ними детьми делается. Мы можем воскресить их памяти в это пасхальное утро, рассказав о том, что стало причиной их смерти, призвав их убийц к ответу, заявили представители организации ФРД. Папа Бенедикт несет персональную ответственность за оказание помощи и содействию священникам-педофилам. Вот все, что я считаю, можно сказать про элиту ИСКОН. Один в один. Содействие священникам-педофилов. Подобные преступления невозможно скрыть или переложить на ответственность за него на других, отметил представитель ФРД, преподобный Кевин Аннет. Мы уже спрашивали папу в нашем письме, написанном 2 года назад и оставшемся без ответа. В Искон было то же самое. Во время пребывания в Риме делегация ФРД несет свою миссию до итальянских политических деятелей на 7 апреля запланирована встреча с комитетом пресс-конференции в центре Рима. Вот. Рассказать, и вот они хотят властям подать бумагу. А власти это кто? Просто сказать, что это коррумпированные деятели, нет, это конкретные сатанисты, проверенные. Это участники, они сами там педофилы такие же самые. Как судят педофилы в Искон, а комитет, который судит, он сам педофил, понимаете, как он будет судить? Я хочу сказать, что иезуиты, это такая интересная организация, что у них лгать, это прописано, что это надо лгать, лишь бы влезть в любую организацию, во все структуры. И второе, что как бы ни проштрафился свой человек, на самом ужасном преступлении, его отмазать обязательно всеми способами, всеми деньгами. И мы видим, что никто из педофилов не пострадал. В Искон никто из педофилов не пострадал. Это означает, что и там иезуиты, и там иезуиты. Иезуиты — это не только католическая церковь, с нее началось. Но они сейчас проникли во все церкви, во все религии. Не обманывайтесь, что эта религия как-то по-другому называется. Если у нее есть такие симптомы, как грехопадение, наличие рая, ада, и что... Папа Римский там, или самый главный там, он прав, и это обсуждение не принадлежит, вот что писатели в Писании написали, это принцип иезуитов. Заведомая ложная информация дается, а потом на ее базе мы раскручиваемся. И поэтому Шрила Прабхупада 3 раза написал в первом издании, что вы читаете Бхагавад-гиту под непосредственным руководством Господа. То есть ты читаешь, и у тебя должны быть сомнения, могут возникать какие-то сомнения. Ты должен перепроверять. И это легко проверяется. Легко проверяется. Просто сравниваются места, и ложь быстро находится. Но если ты читаешь и все зубришь, то, конечно, нет. Правда, в последнем издании написали, всего 1 раз сохранили, что вот под руководством Господа. А раньше 3 раза в введении он это написал. Ну что они пишут? Рассказать правду, и опять это касается буквально всех, и даже православных, и даже в православии это есть. Рассказать правду о намеренном геноциде, запланированном и осуществленном христианскими церквями в союзе с правительством Канады, направленном против многих поколений коренного населения и повлекшего смерть более чем 50 тысяч детей. То есть каждый третий ребенок был убит. Каждый третий. Провести очную ставку с Ватиканом, папом Бенедиктом, Джозефом Ратцингером, поскольку иезуиты создавали эти школы, как часть многовекового плана по уничтожению всех нехристиан. 3. Добиться официальных представителей Ватикана и папы следующее. А. Признание полной ответственности за преступления, совершенный в стенах школы-интерната, включая гибель детей. В Искон это есть? Есть. Отмены папских булл 1455 и 493, которые легально санкционировали геноцид. До сих пор эти документы действуют. Выдача всех ответственных или замешанных в этих смертях и преступлениях, имеющих место в школах-интернатах, а также раскрытие улик относительно... этих преступных деяний, покрываемых католической церковью. Появление на международном трибунале расследования этих преступлений. Отмена политики католической церкви, при которой продолжающиеся преступления священников против детей отрицается и покрывается. То есть это продолжается до сих пор. Потому что сатанизм без детских жертвоприношений – это не сатанизм. Просто под копирку, как в Исконе, иезуитский почерк. И мне понравилось, что есть прецедент. И мне хочется, чтобы в Искон то же самое взяли под суд эту элиту, эту GBC, который до сих пор покрывает педофилов, где педофилия продолжается до сих пор в Майпуре. Свидетели есть. До сих пор строятся школы, до сих пор. В католицизме то же самое все происходит. До сих пор. Это самый настоящий сатанизм. А люди тут кричат «Харе Кришна», там про Иисуса что-то кричат. Это не религия. Это сатанизм. Вот они как проникли, смотрите. Кто такие сатанисты? Это люди правил. Сатанисты это ну нелюди буквально. У них Господь здесь ничего особенно не говорит. Не говорит. Это ну нелюди. В славяно-арийских ведах их говорили, это ну нелюдь просто, нелюдь. Вот. И они как проникают. Вот пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Вот прям про них пишут. Их называют везде. Смарта Брахманы или книжники фарисеи, там изуиты, там орден Святого Франциска. Это одни и те же, это одна и та же формация. Неправомочное вторжение в вайшнавские сферы со стороны смарт, привязанных к корыстной деятельности, практике сахаджи и кастовых гасами. Сегодня отдельные люди открыто попирают вайшнавские принципы, пытаясь использовать слово «вайшнав» в качестве социального обозначения, вкладывая в него отвратительные противоречивые представления. Ну и дальше. Сейчас и мы видим, что, например, вот этот ИСКОН, там эти махараджи падают как грибы. Ну как падают? Их то одного уличили, то другого. И вот продолжение этого, это пишет на 271 странице вот этой книги пишется. После ухода Шримана Махапрабху вайшнавское общество попало под власть смарт. Под власть. Каждый гаудио вайшнав должен решить для себя, будет ли правильным расстаться с духовной жизнью из-за веры в какой-нибудь пустяк. Интересно, да? Вера в какой-нибудь пустяк. После того, как ушли Шри Чайтанья и его спутники, шестеро госвами вайшнавской религии казалась извращена теми, кто предпочел лизать пятки смарт, прикрываясь именем Гауди вайшнавизма. Для того, чтобы остановить прогрессирующее извращение, Шри Гаурасундара время от времени посылал в этот мир своих личных спутников. Почему же мы не следуем сведущим в духовном знании, а предпочли, чтобы нас тащили в неверное направление? Почему мы вовлекаемся в плутни себелюбивых непреданных, тем самым бросая свою драгоценную жизнь на помойку? Вот в этой книге так написано. Человек, который в толпе, он бросил свою жизнь на помойку. Жизнь – это могущество, жизнь – это твоя территория, то есть твое пространство и твое личное время. Сейчас сделано так, что нам люди на двух работах бывают ломаются, да, если бомжевать не хотят, сейчас такие тарифы подскочили, да. Личного времени нет. Ну, на телевизор там хватит, и раз и в кому погружаемся. Какие мысли, какие что возникнет? Ничего не возникнет. А у тебя есть должно быть личное свободное время и личная территория, где ты что-то сделал, и никто не может посягнуть на нее. Закон до сих пор это позволяет сделать. И есть примеры. И написано, что человек, который с Богом, тебе никто не мешает быть с Богом. Вот никто не мешает. Его будет сопровождать сила, победа, чистота и изобилие. Есть оно у тебя? Нет? Значит, ты в толпе. В толпе. Более того, пускай тебя не впечатлит это, ну ладно. Вот такое интересное в христианстве великомученики. Вот я такой великомученик. Я же ничего плохого не делаю. Нет, дорогой, если ты не делаешь хорошего, а просто живешь для себя, выживаешь, ты уже плох. Знаешь, что ты плохого делаешь? Ты кормишь изуитов. Ты кормишь убийц человечества. Тебя же вот съедают прямо на глазах, у тебя на глазах. Ты корм. Планктон. Это твое зло. Ты должен стать самостоятельным. Как сделать? Да, как сделать. Давайте прочитаем, как сделать. Хотите? Как сделать? Это не за семью печатями, но нам говорится, это не духовно. Все психологи, они же думаете, откуда психологи? Они вот с этих вот со священной литературы все это написано давно. Ну, например, Шри Шришу Упанишад. Наслаждайся долей своей, написано. Не посягай на чужую. Твоя доля – это то, чем ты наслаждаешься без напряга. И Бог, который дан тебе Богом. Тебе не надо это зарабатывать. У тебя это есть. Но мы берем другую долю, не свою. Она нам несъедобна, и там надо работать. Нам не дают состояться как личностям. Почему? Потому что в толпе все одинаковые, взаимозаменяемые. Вот и все. И грех в том, что ты их кормишь. Давайте почитаем, что пишут граждане-психологи. Не будем пренебрегать. Это вам не... Вот, кстати, Бхагавад-гита, глава 8, стих 19. Это в переводе Парамахамса Йогананды. Кстати, Парамахамса Йогананда кончал иезуитский университет. По-моему, в Калькутте, там же, где и Шрила Прабхупада. Вот. Но это не значит, что он иезуит. Просто ну, знаний больше сейчас нигде нельзя взять. Глава 8, стих 19. «О сын Притхи!» Это Арджуна. «Все та же толпа людей беспомощно перерождается». Вот оцените. Кришна говорит Арджуне, все та же толпа людей беспомощно перерождается. Беспомощно. Ты помощи не получишь от правительства в толпе. Это, можно говорить, это эгрегор, тебе там заботятся об этой толпе. Там на Майдан тоже что-то там подвозили такое. Их как-то там что-то там кому-то платили, кто-то сам там. Остальные потянулись. Беспомощно. Беспомощно. Ты не должен нуждаться в помощи. Вот тогда ты будешь перерождаться. Как определить, ты в толпе или нет? Каждый день должен приносить тебе радость. Каждый день ты растешь. Каждый день не похож на другого, не день сурка, как в фильме. Тебе что-то новое в быту, на работе, там. Ты идешь, и это, значит, иначе ты как белка в колесе закрутился. Это признак толпы. Ты просто беспомощно перерождаешься. Перерождение это день-ночь, беспомощно, и ты просто стареешь. И все. Я приобрел житейскую мудрость, я теперь не такой вспыльчивый. Да ты постарел, дорогой, у тебя сил просто нет, вот и все, ты никакой мудрости не приобрел. Настоящий человек с возрастом сил все больше и больше, а и даже больше мистических сил должен приобретать. А стареть он вообще-то не должен. Написано, старость, смерть это зло. Смерть, что ты ее не должен бояться, а старость как таковой нет. Старость это просто мышечная дистрофия, это доказано наукой материальной. Мышечная дистрофия, вот и старость. Нет мышечной дистрофии, нет старости, нет возрастных изменений, вот и все. Так, а что-то я хотел почитать и наткнулся на этот. А, еще, когда человек... На одном месте не идет вперед. Какая категория лиц, скажите, и как можно задержать человека на одном месте, чтобы он не шел вперед? А вперед идти можно только с Богом идти, слушать его. Мы уже говорили, была такая лекция, что пьяный. Пьяный ему не надо. У него остановись в мгновение, все хорошо, ничего нельзя делать, да? Не надо делать. Выпил целый день свободный, да? Ничего нельзя делать, все хорошо, да? И вот опьянение, какие они бывают. Вот человек в толпе. Он не просто так, это еще один аспект. Он опьяняется там чем-то, потому что чем можно человека остановить? Опьянением, счастьем, таким ложным счастьем. И алкоголь, обыкновенный вот этиловый спирт, он дает ложное счастье. Ты выпиваешь, и ну, просто тормозится логика, чувства ответственности нету, и кажется, все, уже делать ничего не надо, как будто я что-то сделал. Нормально, человек должен отдыхать, да. Должен получать этот алкоголь, да. После того, как он сделает какое-то дело от Бога, алкоголь у него и так вырабатывается. Даже не алкоголь, там у него наркотик вырабатывается. И человеку очень хорошо. Но когда человек просто примет этот наркотик, а делать не надо, он делать-то уже ничего и не будет. Значит, он не будет двигаться. Значит, он в толпе. Если он не будет двигаться, то этот человек составляет рабочую единицу какого-то конгломерата, который можно туда направить, сюда направить. То есть человек толпы опьянен, чем-то опьянен. Может, умных надо опьянить чем-то конкретно, конкретно, чтобы они почувствовали удовольствие с помощью органов чувств. Самых глупых членов толпы опьяняет, что вы избранный народ, например. О, такая гордость. Вот мне плохо, но я избранный народ. Но зато, когда помру, тогда я одесную Бога там сяду, и я вам там всем припомню тогда. Ну, примерно так. И на эти сказки вот люди идут. Идут. Это тоже опьянение. Просто, да вы подходить, человек, который с Богом идет, он естественно, как сказать, смиренен. В том смысле, что когда его хвалишь, он говорит, да просто везет. Я тут, ну, просто вот как-то честно живу и нормально, просто везет. Это я понимаю, что он чувствует Бога. Он чувствует Бога, он с ним знаком. Он с ним знаком. А человек, который с ним не знаком, ему надо подтверждение, что он великий, что он вот это дело, его надо похвалить за это, какую-то грамоту, вымпел дать. Вот. И когда ему просто это говорят, это эквивалент того опьянения. И вот я сейчас зачитаю. Какие бывают типы опьянения вообще? Их бывает несколько. То есть мы давайте вспомним сами себя. Когда мы грешили или когда мы выходили из себя, когда, ну, потом думаешь, боже, а что это было? До какой степени опьянения мы доходили? Вот. Это просто медицинские опьянения. Это особое состояние нервной системы, это не просто так, вследствие приема алкоголя или наркотиков. На начальной стадии опьянения иногда проявляется беспричинно радостным, приподнятое настроение, эйфория. Что это за опьянение? Пришел в храм, поели, попели и хорошо. Делать больше ничего не надо. Давайте еще Господу помолимся. Это просто опьянение. Это не радость от собранного урожая, это не радость от что-то я сотворил, изваял там что-то такое. А это просто поели и попели. Причем синхронно. Толпа усиливает чувство безопасности. Патологическое опьянение, другая. Это острое, кратковременно протекающее психическое расстройство. Первое было тоже расстройство. Потому что, как? Смех без причины – признак дурачины. Так, да? Должна быть причина. Патологическое опьянение – это острое, кратковременно протекающее психическое расстройство, возникающее при приеме алкоголя, как правило, в небольших дозах. Представляет собой форму сумеречного помрачения сознания, характеризуется внезапным возникновением искаженного, бредового восприятия обстановки в сочетании с аффектами страха, тревога, гнева, ярости, с развитием резкого двигательного возбуждения, с часто агрессивными действиями в отношении окружающих. У больных нередко сохраняется способность, то есть это болезнь, что не было ни у кого, у меня было, раз, и вот бзик какой-то, да, что-то, раз, вот так вот, это результат вот этого. Значит, я позволил себе, может, похвалить, может, что-то возомнил о себе. Это опьянение. Я перестаю воспринимать, то есть я возомнил себя каким-то богом, а вот эти вот козявки тут смеют мне что-то такое, да? Вот. И я сразу, где я, а где вот они? Если бы у меня не было вот этого, разве бы я себя так повел? Никогда. Причем человек, когда гневается таким образом, он считает себя абсолютно правым же. И вправе судить, и наказать. У больных нередко сохраняется способность осуществлять сложные целенаправленные действия, однако чаще больной дезориентирован. Больные говорят мало, преимущественно о своих болезненных переживаниях. В отличие от простого опьянения, судебно-психиатрическая экспертиза признает лиц, совершивших в таком состоянии преступление, невменяемыми, и к ним обычно применяются принудительные меры медицинского характера. То есть, если у тебя такое есть, значит, ты хроник, и тебя надо лечить. Хроник. Знаешь, это что такое хроник? Который не может без алкоголя, значит, давно с Богом не общался. А мы не можем. Мы или выпиваем, или с Богом. И Он нам это дает. Патологическое опьянение. Патологическое. Это я говорю. Дело в том, что вот эти такие алконавты, я не знаю, как их назвать, они составляют из себя структуру толпы. Вот ты мимо шел, и там все скандируют что-то такое. Ты раз попал в их поле, и тоже, и тебе хорошо. Почему хорошо? Ты забыл о своих проблемах только сейчас. Ты зомби вот этой формации, и ты забыл о проблемах. Уже от этого хорошо. Это просто опьянение. А там дальше, дальше, и возглавляют ее самые там, самая патология, которая возглавляет эта толпа, толпа, имеет вот такую структуру. Форма патологического опьянения. Эпилептодная форма характеризуется внезапным развитием нарушения ориентировки, потери контакта с реальностью. Вот эти лидеры заводила, они просто как сумасшедшие, да? Вот, ну, и они заводят реально толпу. Резко двигательным возбуждением, подозрительностью, злобностью, аффектами страха, гнева. Длительное возбуждение проявляется интенсивными, бессмысленными, хаотичными действиями, носящими причину автоматизмов, стереотипий, совершенных с невероятной злобностью и жестокостью. Нападение на мнимых врагов происходит обычно без речевой продукции и с криком. Вот. То есть толпа имеет тоже свою как бы структуру, и вот элита у ней, а элита и ведет эту толпу. По краям могут просто благодушные люди и даже не подозревать, что делают. Но и их возглавляет очень злобный народ. Их может быть мало. До паранойи редко кто доходит. Вот это еще не все. И последнее. Параноидальное, галлюцинаторно-параноидальное. Это люди, которые верят в то, что они делают. Они верят. Они не просто вошли в роль, они себя считают вот такой мессией и ведут эту толпу, и они верят. У них нет никаких сомнений. То есть это полное зомби. Характеризуется внезапным проявлением бредовых переживаний, утрата контакта с реальностью, психомоторным возбуждением. Больные могут совершать сложные действия. Их поведение отражает искаженно воспринимаемую окружающую обстановку, речь отрывиста в виде отдельных слов, фраз, которые нередко носят характер приказаний и угроз. Вот. Итак, и что же с этим делать? Мы сейчас выяснили, что ничего хорошего в этом нету. И нет хороших обществ вообще. Нету хороших обществ. Общество преданных, и мы знаем, в обществе преданных такие, которые побывали и сказали, лучше мы, у нас бригада строительно-монтажная, были там лучше как-то люди, чем там, потому что там хотя бы люди опирались на реальное что-то, а если мы опираемся на что-то нереальное, там может быть, мы знаем, в общем, все это. Итак, что такое демофобия? Это боязнь большого скопления людей. Откуда она вообще происходит? Современный мир активен, динамичен. Утро столичного города начинается с толпы, бегущей в метро и так далее, и так далее. В наиболее отягощенных случаях страх может перерасти в фобию. То есть ускоренный ритм жизни, и человек, который не активен и сам не бегает, он хочется спрятаться. Вот. Ну, что такое фобия, не буду говорить, это понятно, да? Вот. Появление. Причины появления панической боязни. Появление резко выраженных состояний всегда имеет свою предысторию. Как правило, предпосылки, породившие демофобию, закладываются в детстве. Внимание! Когда формируется личное пространство? Сегодняшняя тема. Личное пространство. когда формируется личное пространство у ребенка. Поэтому сейчас модные стали такие детские садики, когда там профессиональные учителя, ну настоящие учителя, а не которые вот сверху там задали задание. Настоящие школы, там школы там Щетинина, если вы помните, правда сейчас там немножко деградация пошла, туда не каждый еще войдет. Вот. Помните, да, когда ну, дети гениальные просто, да, все дети гениальные. Когда формируется личное пространство, ощущение его ребенком. При постоянном его нарушении у ребенка могут в дальнейшем возникнуть проблемы с людьми, тем более, если речь идет о большом скоплении. Ну, практически как? Это не трожь, у ребенка ничего нету дома. Все принадлежит родителям. Ну и что? Кого ты воспитываешь? Ты воспитываешь злобное существо, с которым ты потом будешь иметь дело в старости. Вот так вот. Так карма работает. Такой ребенок, возрастая, будет чаще подвергаться травмирующим ситуациям, которые связаны с людьми или группой людей. И если во взрослом возрасте он жестоко пострадает от толпы или просто от ситуации, у него развивается демофобия. В чем происходит демофобия? Испытывая дискомфорт от человеческих прикосновений, запахов и другие, эти впечатления могут влиять на наше личное пространство. То есть тебе хочется, ну, знаете, что такое аллергия, да? Вот когда у человека аллергия, ему сразу говорят, ты эгоист, ты вообще сволочь редкая. Вот когда я говорю иногда редко, так вот как-то вот, может, оно доходит. Редкое, потому что нормальный человек ни от амброзии, ни от чего чихать не будет, не слезится ни глаза. Потому что ты, ну, тебе вот здесь можно, а вот здесь вот тебе вот не так там пахнет. И тогда человек хочет организовать какую-то свою там державу маленькую, такой уголок такой, как это называется, конформизм, место конформа. И из этого места комфорта ты никогда не выйдешь никуда. Все. И потом ты будешь искать толпу, где приблизительно вот такие собрались. Эти любят такой комфорт, это другой комфорт. Эти любят прыгать с моста на резинке, для них комфорт. И вот ты теперь с ними. Эти любят там какие-то псалмы петь, это что-то другое любят. И вот ты вот ищешь такую себе толпу просто, и все. Настоящий человек, я еще раз повторю, он не зависит от моды, он не зависит ни от кого комфорта, он не выбирает модно или не модно, я еще на бис повторяю, не модно, не модно, страшно или я не боюсь, одобряют это или не одобряют, получу я за это там лавровый венок или может быть 10 лет условно. Этот человек выбирает жизненно или нежизненно. Жизненно или нежизненно. И все, что он делает, каждое его решение, это новация, новое. Новация, это значит, ее не примеришь ни к чему, это уже есть. Просто не примеришь. И поэтому человек не обращает внимания на то, что уже есть. Те, кто обращает внимание на то, что уже есть, становятся рабами того, что уже есть, произошло. Это называется бытие определяет сознание, это толпа. А если сознание определяет бытие, он не смотрит, что есть, он знает, что ему надо выродить и создать. А что тут есть, вообще не важно. Это называется свобода. Это называется иметь свой пространственно-временной континуум, иметь свое пространство. Понимаете? Когда появляется новое, оно раздвигает старое. Конечно, старое будет немножко волноваться. Личное пространство. Твое и больше ничье. Твоим именем это и назовут. Потом пойдут какие-то копии, конечно. Вот. Это судьба каждого. Иисус приходил не для избранных, для всех. Сочетание Махапрабху и так далее, и так далее, и так далее. Будда приходил для всех. Но кто пожелает. Потому что немногие хотят вырваться из толпы. Потому что толпа сама по себе представляет зону комфорта. Что с ними происходит, это ужас. Но пока они внутри, это чувство комфорта. Никого насильно не тянут. Итак, глядя на них, испытывая дискомфорт от человеческих прикосновений, запахов и другие, эти впечатления могут влиять на наше личное пространство. У каждого человека есть своя дистанция. Устанавливая его с другими людьми и взаимодействуя с ними, он чувствует себя в безопасности. У демофобов такой дистанции не существует. Они крайне восприимчивы к окружающим. Аллергия. Какая любовь? Чтобы было личное пространство, тебе личное пространство выделяет Бог. А он любовь. Если никого не любишь, тебе вот кукиш с маслом. Когда я говорю про личное пространство сегодняшней темы, это означает, ты служишь Богу. Тогда тебе выделяется личное. Люди тебе ничего не выделят. Они тебе выделят камеру, в котором есть какие-то правила. Ты заключенный. Человек, чьи границы с детства постоянно нарушались, будет чувствовать большой дискомфорт в окружении других людей. При большем количестве взаимодействия человека может появиться постоянное желание убежать от толпы, побыть одному. Если не представляется, не принимать никаких мер, такой процесс будет усиливаться, напряжение возрастать. И не ждите, что сильный страх пройдет сам собой. Симптомы, проявленные однажды, будут повторяться вновь и вновь. И чем это кончится? Это кончится, демофобия кончается, демофилия, любовь, филия, это любовь, вот есть, как это, господи, ну подскажите, есть некрофилия, да, некрофилия, любовь к мертвому, а есть демофилия, любовь к толпе, ты просто находишь свою толпу и прячешься в этой толпе от всех других толп. И успокаиваешься на этом. И сейчас нам предоставляют любые. Такие кружки, такие религии. Вот. А ты должен стать просто личностью. Крайне восприимчивые люди сохраняют свое личное пространство путем избегания больших масс людей, выбирая небольшую группу тех, с кем им комфортно. Такой человек практически... Симптомы панического страха. Вот мы боимся или нет? По-другому нам кто-то может сказать, да мне все равно, что там люди говорят. А вот давайте проверим. Симптомы панического страха перед толпой. Если человек практически постоянно испытывает резкий дискомфорт, панику, появляясь в людных местах. Ну, знаете что, я прихожу в какой-то там, в какой-то в храм, в какой-то универмаг, и мне раздражают люди. Я нахожу, что реально они не правы. От этого пахнет плохо, другой не так повел. Это мне может замечание сделать, понимаете? Меня раздражают люди. И такое ощущение, что они просто сидели спокойно, пока я не появился, начинают делать мне замечания, как-то себя вести. Это значит, кто я? Демофоб. Когда приходит человек, Божий человек, в его присутствие, во-первых, он никем не раздражается, это раз. Во-вторых, все остальные перестают себя плохо вести. Если как-то ведут себя, то это, ну, повод для того, чтобы поговорить и успокоиться как-то все равно. Почему? Потому что за ним целый Бог. А Бог знает всех. И этому человеку все равно с кем общаться. А не вот только вот с теми. Те вот это, эти же мясоеды, с ними что общаться? Неблагоприятно. Как его, причем благо и приятно. Сила и могущество, причем тут благо и приятно. Человек в моменты панического, это панический приступ, может испытать головокружение, учащенное сердцебиение, у него может повыситься артериальное давление, возможно обморок, то есть ему очень не нравится. Такие люди уходят от активного взаимодействия с социальной средой, чувствуя себя спокойно только в окружении небольшого количества людей. Страх человека, боящийся толпы, необъясним для него самого. Он может говорить сам себе, что в данной ситуации ему некого бояться, но это вряд ли ему сильно поможет, хотя принесет некоторое облегчение. Человек боится не сегодняшней ситуации, а чего-то другого, давнего, что глубоко засело в нем из прошлого опыта. Как помочь? Время осталось мало, мы чисто практически. Как помочь себе в момент приступа? Ну, когда ты уже вышел на свою прямую, и не в конце жизни, вот в конце финишная прямая, что ты это помирать собрался, нет. Вышел на прямую, то есть ты стал свободным. А тогда тебе это ничего не надо. Но если ты не вышел, и с тобой вот что-то такое приключилось, вот хочется всех порвать или построить, но ты понимаешь, что твоего ресурса и авторитета не хватит на них. Скорее всего, они тебе скажут, знаешь что, в чужом монастыре ты раскомандовался, да? Вот. Как помочь себе? Психологи рекомендуют осмотреться вокруг себя на предмет потенциальной опасности со стороны окружающих вас людей. Ну, подумать, ну, вот они это делают. Ну, что мне от этого будет такого плохого? Присмотревшись к окружению, вы увидите, что все заняты своими мыслями и делами, и вы для них такой же будничный фон, как и другие прохожие. Ну, или они сидят, или лекцию слушают. То есть, по большому счету, людьми толпы не интересуются вообще. Но поскольку это человеку очень важно, что о нем подумают другие, фобия состоит в том, что он думает, что он произвел какое-то впечатление негативное, ему будут кости там мыть. Да ведь человек толпы, как только исчезает с поля зрения, он забывается. О нем помнят, потому что это грешник сразу. Он ходит, носом крутит, так как принцесса или принц на горошине, все ему недовольно, никак не умастится. Потому что ему реально плохо без Бога там. И он вызывает раздражение окружающих, и он заметен, очень заметен, когда в толпе все друг друга мешают, тесно. Хоть они идут туда, давят друг друга в толпе. Человек, который действительно свободен, который имеет свое пространство, почему в толпе друг друга давят? Они не имеют своего пространства, личного пространства. Человек, который приходит со своим пространством, он никому не мешает. И все очень хотят попасть в его пространство. Не в пространство толпы. И на этого человека очередь. Стань человеком личного пространства, никаких проблем. К тебе будет очередь, тебя будут уважать. К тебе будут приходить всякие, и они тебя не будут раздражать, потому что ты на своей земле, ты вот в такой крепости, это не то, что дом, моя крепость там, это твое пространство от Бога, Бог тебе выдал. И Он тебе выдал их для чего? Не для тебя, чтобы ты там разлегся, чтобы тебе этого хватало, а чтобы туда люди приходили. И ты от этого будешь получать удовольствие, а к тебе будут ходить, приходить. И редко-редко тебе будут давать отдых от этого. Редко-редко. И уставать ты все равно не будешь. Тебе будет казаться, как это я все это. И ты будешь понимать, что я бы вот это все сам не выгреб столько. И никакой аллергии. Никакой. Присмотревшись к окружению, вы увидите, что все заняты своими мыслями, делами, вы для них будничный фон. Не надо быть будничным фоном. Хорошим решением в этот острый момент можно услышать голос близкого человека, которого можете позвонить по телефону. Но если видите вокруг какие враги, которые хотят вас, отвлекитесь на кого-то, с кем у вас есть общее какое-то пространство. Ваша маленькая секта, какой-то друг может быть. Вот. Это успокоит. Придаст силу уверенности. Человек в момент подобных состояний не видит в толпе таких же людей, как он сам. Для него это безликая серая масса. Сразу гордость такая, да? Гордость такая. Вы безликий, а я вот такой интеллектуал. Рекомендуется поговорить с кем-то из толпы, спросить время, задать любой вопрос, получить спокойный ответ. вы можете ощутить реальную ситуацию, потому что ты, ну, в острой ситуации человек от толпы, маленькое общение, и ты поймешь, что ну, вот она, настоящая реальность, ничего страшного. Более адекватно понимаешь, что на данный момент ваша паника беспочвенна. Поговорив с человеком, вы можете ослабить свое острое состояние. Но обращаю внимание, поговорив, а не поспорив, не доказав что-нибудь там, понимаете? Толпа раздавит. Если там сложившийся коллектив, ты пришел за первый раз, и ты начинаешь что-то говорить, тебя там раздавят точно. У всех сложились отношения, а ты кто там? Если даже ты прав 200%, тебя все равно раздавят. Толпа – это толпа. И эта толпа не просто толпа алкоголиков, это толпа религиозных деятелей, ученых, каких угодно. Толпа – навсегда толпа. В ней сознание амебы. Вот сколько эти люди вместе, вот такой возраст этого образования. Вот они год, значит, это сознание годовалого ребенка. Они все профессора. Действуют они как годовалый ребенок, чисто вот эгоистически. Вот. Потому что он, ему еще на гора нечего выдать особенного. Он еще нуждается во многом. Постарайтесь в этот момент почувствовать, ну когда вот прижало. Практически это выход, чтобы вас не засосало в толпу. Потому что если вы еще не Божий такой насквозь человек, что с этим делать? Почувствовать себя самого, свое тело, понаблюдать за дыханием, чисто йоговское, равное, ровное, глубокое, поможет вам расслабиться, упорядочить мысли. Еще. Лечение дымофобии. Это когда прижало, а как ее лечить? Освободите себя от тех ситуаций, которые вас травмируют. Этот подход, конечно, не самый лучший. Человек, избегающий людской толпы, принимает для себя позицию жертвы. То есть пространство остается в мире для него меньше. Усиливается ощущение зависимости от людей, обстоятельств. Это необходимый, но недостаточный способ помочь себе. Постоянно жить, ограничив себя, подойдет не каждому. Развитие фобии замедлится, но решить по-настоящему эту проблему можно только с помощью специалиста. Ну и его еще надо найти, специалиста. А знаете, вот скажите, кто специалист по вот этим, по фобии? Кто? Психолог? Не, психологи это хронически больные, я вам скажу, профессиональные. Это свободный человек, который говорит, да ладно, что ты вот это себе вот это там надумал. Свободный человек, и тогда это передастся. Свободный человек, может, который не человек толпы. Ну, и тут еще много-много-много, но я вам скажу, это такое лечение мертвому припарку. Она вас поддержит в этой толпе, и вы сохраните остаток, зачатки, какие-то личности, но вам надо быть личностью прогрессирующей. А для этого, у меня осталось 5 минут последний, я вам скажу то, что я говорил на предыдущем занятии. Настоящего лечения, настоящие таблетки нам не дают. Более того, нам говорят, вот это яд, это ни в коем случае не надо кушать, потому что это убьет вас личность. Это богопротивно и богомерзко. Но я вам сейчас скажу, это надо делать, и тогда вы станете личностью. Настоящее лекарство под запретом, как и в медицине тоже. Настоящая дорога к Богу в религиях закрыта. Потому что там говорят, все что угодно, но только не слушай свое сердце. Все что угодно. И тут настоящее лекарство, вот сейчас вот самое главное скажу. Ну, я уже это говорил. Чтобы ты не стал, что ты должен, потому что что такое толпа? Толпа это тебе кидают какой-то лозунг, ты не жуя этот лозунг, не пережевывая, не перерабатывая, идешь туда, потому что тебе кажется, ты пьяный, ты опьянен общей массой, ты был никто, а кто был никем, тот стал всем вот в этой массе, да? Ты чувствуешь эту силу, и тебе все равно, куда ее расходовать. Тебе главное, что ты сильный. Но поскольку ты сильный будешь только если будешь идти вместе с этой толпой, то, конечно, туда и пойдешь. Понимаете? В толпе человек просто действует по пьянке. У него нет критического мышления. Во-первых, он себя не оценивает, окружающих не оценивает и не оценивает лидеров. Все начинается с лидеров, потому что лидеры это святые люди обычно. И в религии это называется, откуда вот эти войны религиозные? Лидер, ну, свят. И поэтому существует такой, такая вещь, называется апаратха. Вот в вайшнавских организациях это слово самое страшное. Апаратха. Апаратха — это когда я что-то сказал не очень ласковое об вот этом каком-то махарадже. Что же такое слово апаратха? Это считается апаратха, конец твоей духовной жизни, до свидания, потому что там святые, и вообще их деятельность не обсуждается. Вот. Как Папы Римского, так и всех остальных. Читаем. Это слово, помним, значит, что толпа без элиты не существует. И вот поэтому апаратха. Это традиция надхов из словаря апаратха. Санскрит это ара, означает оставлять без чего-либо, и радха — нести удовлетворение, удовольствие. То есть апаратха — это просто я перестал лизать ему пятки. Вот и вся апаратха. Не причинил ни что-то. А это слово упоминается, кого-то я сказал, а вы знаете, его судили, признали его педофилом, и суд вынес ему там это отстранить, и я просто это повторил, это называется апаратха. Нет, это не апаратха. Апаратха, я раньше ему служил, а теперь подумал, что зря ему, наверное, служил. Есть более достойные люди, а его, по нему, наверное, тюрьма плачет, а я ему буду угождать. Следующее слово. Это лекарство. Хватит лизать негодяям всякие места. Оскорбление. Также упоминается слово оскорбление. Вот если я что-то сказал, что вот он не. А я засомневался, что он святой. О, это оскорбление. Ну как же, все же, большинство говорят, что он святой, а я же говорю, что он не святой. Нет, ты оскорбил. Читаем, что же такое оскорбление? В отличие от клеветы, клевета — это ложная информация, оскорбление не несет в себе заведомо ложных сведений. Оскорбление заключается в негативной оценке личности либо внешности человека. Еще раз говорю, я говорю сейчас лекарство от толпы. Человек толпы насчет лидера их не должен ни оскорблять, ни критиковать, ни вот эти аппаратхи делать. Он должен лелеять лидера. Если ты перестанешь это делать, ты вырвешься из толпы. Если ты не... Нам сказали, это нельзя. Оскорбление заключается в негативной оценке личности, либо внешности человека, его качествах, поведении, форме, противоречащей установленным правилам проведения и требованиям. Маленькая ссылка, которая очень характерна для вообще всех толп организаций. 8 декабря 2012 года в России оскорбление не является преступлением. Там, смотри, пункт 45 статьи Федерального закона и так далее. А является административным правонарушением. Однако... А тут интересно. Однако, уголовным кодексом специально защищаются верующие, представители власти и военнослужащие при исполнении ими служебных обязанностей. То есть три категории лиц, которые заведуют толпой. Милиционер. А вот кого он исполняет? Что, нас защищает, что ли? Нет. Они направляют толпу или разбушевавшуюся останавливают. Или кто там? Представители власти... Защищается уголовным кодексом. Я сказал там, допустим, там, а что-то Порошенко что-то погорячился, что-то не так сказал. Меня могут привлечь к уголовной ответственности, потому что вот такое есть. Понимаете? Это лекарство. Это надо делать. Критика. Из древнегреческого критик. Искусство разбирать или суждение. Это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо области человеческой деятельности. Что плохого в критике, скажите? Ничего плохого нет. О, критиковать — это пила, которая режет вашу духовную жизнь, отпилит, это дерево упадет, и вы пропадете там. Нет, пожалуйста. Задачами критики является по пунктам выявление противоречий, выявление ошибок и их разбор, разбор или анализ обсуждения чего-либо с целью дать оценку, отрицательное суждение о чем-либо в общественной жизни и так далее, указание недостатков, чтобы их восполнить. Исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо, например, критика текста, критика исторических источников, отзыв, обсуждение чего-либо с целью выяснить свою точку зрения, оценка. И что ж тут плохого? Без этого ты из толпы не выйдешь. Без этого ты из толпы не выйдешь. Критика – это значит, мой внутренний источник соглашается или нет. У меня начинается что-то вариться. Я смотрю факты. Не что говорят, а факты. Если они не совпадают, я это высказываю и выхожу. Или, в лучшем случае, но если я слаб, я выхожу и что-то начинаю там делать. Если я сильный попал, то я могу демонтировать эту толпу. Потому что толпа не виновата. Она запрограммирована элитой, против которых поставили табу. Их не критиковать, никаких аппаратов и ничего нельзя делать. Я могу их раздемонтировать, это все сказать. Извините, а вы кого слушаете вообще? И у нас появится личное, как это, пространство, да. Ты сюда жить пришел, где должно быть пространство. Если нет пространства, ты не живешь. А если не живешь, ты труп и ты смердишь. И подкармливаешь негодяев. Это грех.